Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Тимофей Трофимов. В эфире Рязанское епархиальное радио, частота 102,5 FM в Рязани и 101 FM в области. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный столетию революции 1917 года в России. Гостем нашей студии и постоянным собеседником, который помогает нам разобраться в сложной исторической обстановке революционного 1917 года, является игумен Виталий Уткин. Историк, член Рязанского православного исторического общества, руководитель миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии. Здравствуйте, отец Виталий.
Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В предыдущей передаче вами затрагивалась тема определенного противодействия победе Российской империи в Первой мировой войне со стороны союзников по Антанте, в частности, со стороны Англии. Вы могли бы пояснить подробнее, в чем причина такой политики, вроде бы союзного с Россией государства?
Мы с вами беседовали в прошлый раз о том, что интересы Англии не совпадали с интересами Российской империи, а речь шла о нефтяных месторождениях Ближнего Востока, речь шла о Восточном Средиземноморье, речь шла о том, что Россия по договоренностям с союзниками, достигнутым еще в начале 1915 года, получала проливы Босфора и Дарданеллы, продвигалась активно в Малую Азию на территорию нынешней Турции и подходила к границам зоны, которую англичане считали зонами своих интересов. То есть Россия могла двинуться дальше в Ирак, и Россия могла двинуться к Сирии, к Дамаску и к нынешнему Алеппо, вокруг которого столько сломано копий сейчас.
Занятая большая игра. Да,
совершенно верно. Но только эта большая игра могла закончиться неожиданно уже не игрой, а реальными достижениями России в геополитической области. Британия в этом была не заинтересована коренным образом. Ей хотелось руками Российской империи сокрушить Германию, и хотелось при этом максимально ослабить Россию. Цель России была противоположной. Россия хотела утвердиться в качестве великой державы, получить свободный выход в Средиземное море и получить очень сильный океанский флот, о чем мы с вами говорили в первой передаче.
Во второй передаче мы много говорили о роли личности и о том, что многие деятели революционных событий 1917 года впоследствии в своих мемуарах писали о том, как любили Россию, как трудились на ее благо, а фактически сыграли роль полезных идиотов в планах других людей и стали соучастниками событий, которые разрушили Российскую империю в 1917 году. Мы говорили об Александре Гучкове, Павле Милюкове, великом князе Николае Михайловиче, активных участниках февраля 1917 года. Фактически они оказались на стороне противников России, возможно, не желая того. И здесь мне хотелось бы вспомнить о личности Григория Ефимовича Распутина, о роли которого мы также подробно поговорили в прошлой передаче. Он был убит в самом конце 1916 года. Одной из ведущих версий его убийства считается версия об английском заговоре. Вот в чем причина появления такого взгляда на ситуацию?
Формально считалось, что Распутин толкает Россию к сепаратному миру, хотя с Германией, хотя на самом деле этого не было. Распутин после начала Первой мировой войны выступал за ее победоносное окончание, и вообще никаких поползновений к сепаратному миру не существовало. Государь страстотерпец Николай II считал, что он должен до конца выполнить свой долг перед союзниками, раз, и самое главное, выполнить свой долг перед Россией, привести ее к победе. Не к сепаратному миру, а к победе. Никаких причин, по большому счету, ни в экономике, ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни в армии не существовало для заключения этого сепаратного мира. Оставалось совершить один единственный рывок – наступление весны-лета 1917 года, десантную операцию в проливах Босфора и Дарданеллы, общее наступление на фронте для того, чтобы война закончилась победой союзников. Тогда Россия стала бы по-настоящему великой державой. Англия в этом была не заинтересована. Мы с вами это прекрасно понимаем сейчас.
Отец Виталий, а какова роль личности правителей государств? Насколько она велика во всех этих событиях? Если говорить, например, о роли государя-императора Николая II или его кузена, короля Великобритании Георга V, они же являлись кровными родственниками. Насколько их личные взгляды, их позиция влияла на политическую ситуацию, на внешнеполитический курс их государств?
Обычно говорится, что считается, точнее, что государь-страстотерпец был человеком слабым, что он ничего не мог добиться.
Ну, такой добрый семьянин, средней руки человек.
Да, хороший семьянин, но плохой политик. На самом деле, когда мы с вами попытались проанализировать большую кораблестроительную программу 1912 года, мы с удивлением для себя, привыкнув вот к таким штампам, как я уже сказал, что слабый человек там и так далее, обнаружили, что государь вовсе не был слабым, что это был сильный очень деятель государственный, который очень четко видел перспективы для своей страны, перспективы для развития ее промышленности, перспективы для развития ее армии и флота, и стремился достичь нового положения России как великой державы. У Британии были противоположные интересы. Острова существовали сами по себе, британские, только потому, что была огромная Британская империя. А Британская империя могла существовать только тогда, когда основные политические силы в Европе сталкиваются между собой. Когда сильнейшие государства воюют между собой, тогда Англия может спать спокойно. Поэтому она и старалась стравить всегда наиболее сильные страны Европы. В данном случае, в случае Первой мировой войны, это Германия, Австро-Венгрия и Россия. Но Австро-Венгрия, понятно,
это... Фактически разрушение четырех империй произошло.
Совершенно верно. В результате и Британская империя в конечном счете после Второй мировой войны приказала долго жить. Но это было уже спустя многие годы.
Англосаксонский мир
не прекратился. Не прекратил свое существование, безусловно. Поэтому, мне кажется, то интересы короля Георга, они не могли превалировать над интересами его державы. Он возглавляет государство, хотя понятно, что он не управляет этим государством, но тем не менее он является его возглавителем, и он не может действовать вопреки интересам своего собственного государства. Хотя Англия считалась союзником России, но по большому счету делала все для того, чтобы Россия была ослаблена.
Тогда от чего зависит поведение государства в исполнении своих договоренностей, честном отношении к своим союзникам, мне непонятно. Ведь получается, что Британия цинично нарушает свои же договоренности с Россией, а Россия при этом честно продолжает исполнять свой долг по отношению к союзникам, к той же самой Англии. Тут сыграла роль личная порядочность государя Николая II, его истинно христианская настроенность. Ведь можно было точно так же отвечать на подобные действия, внешне сохраняя союзнические отношения, при этом готовя сепаратный мир с Германией.
Сепаратный мир не мог быть выгоден России по одной простой причине, что действительно экономические интересы, геополитические интересы Германии и России сталкивались. Хотя Германия и Россия очень близкие страны, хотя, в общем-то, даже и литература, и философия у нас очень схожи между собой, находятся в едином таком вот культурном пространстве. Хотя, по большому счету, Англия была большим врагом России, чем Германия, но, тем не менее, интересы наши все равно сталкивались. И первый, самый главный интерес – это выход в Средиземное море через проливы Босфора и Дарданеллы. Это влияние на Балканах. Это не что-то такое чисто политическое, как можно представить, вот что там геополитика. Это вопрос нового уровня существования России в качестве мировой державы и нового уровня самосознания населения Российской империи, нового чувства, как бы, которое должно было пережить население Российской империи в качестве вот такой великой державы, по-настоящему великой, не великой потому, что у нас большая армия, а великой в силу экономики, культуры, образовательного уровня, всего того, что бурно развивалось в России в начале 20 века. Россия была на подъеме.
Но ведь Германия также была в подобном положении в начале 20 века.
Германия была на подъеме. Казалось бы, что нужно договориться. И понимаем мы с вами, что по большому счету Первая мировая война, казалось бы, шла в интересах Англии, англосаксонского мира и вообще в интересах всей этой закулисы, которая стояла за политическими событиями. Финансовой, в первую очередь, закулисы. Но сбрасывать со счетов противоречия, которые существовали между Германией и Россией, тоже нельзя. Поэтому были объективные, абсолютно объективные интересы у России. Россия не была просто пешкой, которую взяли, так и разыграли. Конечно, само начало Первой мировой войны, оно очень показательно, потому что Англия обманула всех, стравила между собой Германию и Россию. Англия объявила Германии, что останется нейтральной. На самом деле нейтральной она не осталась. В результате получилось то, что получилось. Огромная мировая бойня, миллионы-миллионы погибших, разрушенные страны целые на европейском континенте. Но, тем не менее, все равно эти противоречия были. А вот государь-император, царь-страстотерпец Николай II. Он как вообще должен был бы себя повести? Называет кризис политический. Да, вот есть оппозиционные силы. Вот есть великие князья. Вот есть промышленники, финансовые круги. есть вот эта огромная позиция. Вот что нужно было бы сделать?
А если предположить, что государь мог повести себя иначе, менее благородно, если можно так сказать, то есть проводил бы зеркальную внешнюю политику в отношении союзников, ведь он наверняка был осведомлен о подобных действиях Англии и Франции.
Да давайте вот просто порассуждаем. Вот мы с вами такие простые обыватели. Давайте порассуждаем, что бы царю бы сделать? Ну, арестовать великих князей, конфисковать их состояние, арестовать промышленников. На базе союза русского народа, в который входило в общей сложности в монархические партии, входило больше 2 миллионов членов. На базе союза русского народа и близких политических сил создать партию нового типа политическую. Взять в свои руки СМИ, ведь не было государственных СМИ. Дальше. Провести национализацию промышленности.
Национализацию
земли. Землю раздать крестьянам. Отнять землю у дворянства. Самому снять горностаевую мантию, надеть гимнастерку, выходить к народу с балкона Зимнего дворца и вытягивать правую руку в римском приветствии. Вот все, что мы сейчас с вами перечислили, ведет к корпоративному государству Муссолини 20-х годов, и политическая эта система в политологии называется фашизмом. То есть, по большому счету, мы ждем с вами интуитивно от царя-страстотерпца того, что пусть не в Германии, национал-социализме, понятно, но что мы видели у Муссолини в Италии или у Франко в Испании.
Авторитаризм.
Так, это не просто авторитаризм. Это абсолютная, тотальная государственная машина, которая идеологически, обратите на это слово внимание, идеологически подчиняет себе все. И человек внутри этой машины становится винтиком. И все это преследует цели чисто такие внешние. Так вот, Россия строилась совершенно на других основаниях. В России просто не могло быть фашизма в итальянском или испанском смысле этого слова.
А почему? В чем здесь невозможность?
Почему? Потому что вся, казалось бы, вот эта вот патриархальность управления заключалась в духовно-нравственном служении государя. Он воспринимал себя не в качестве автократора, который является неким абсолютом, а воспринимал себя в качестве служителя и проводника воли Божией. А служил он Богу. Сначала Богу, потом своей стране. И опирался на евангельские ценности. Ну, то есть, получается... Вот когда мы говорим, что он хороший семьянин,
мы говорим о том, что он хороший христианин.
И все, что он делал, все опиралось на христианские ценности.
Тогда получается, что истинный христианин в принципе не способен руководить государством, ведь он будет вынужден поступаться своими личными христианскими принципами или станет белой вороной в итоге.
Это самый главный и самый системный вопрос, который мы можем задать себе в связи с историей 20 века. Кем надо быть в таком случае? Условно говоря, Сталином, Гитлером, Муссолини, Франко и более мелкими там, Антонеску. То есть тогда перед нами совершенно другая модель, не просто общественно-политическая, не просто экономическая, государственный социализм, а не просто какая-то государственническая, а перед нами совершенно другая духовно-нравственная модель. Вот царь-страстотерпец в основании своей деятельности клал евангельские ценности. Вопрос. Является ли тот путь, по которому пошли диктаторы 20 века, единственно возможным? То есть путь тотальной пропаганды, тотальных государственных СМИ, тотального, по большому счету, обобществления производства или подчинения, как минимум, производства государственным целям и превращения своего собственного населения в винтиков, зигающих там правой рукой или восклицающих там как-то по-другому, дающих свои приветствия верховному правителю. Мы с вами просто не знаем других моделей 20 века. Все прошло через вот эти модели. Закончилось страшной катастрофой Второй мировой войны, огромными колоссальными жертвами. Но тем не менее, повторюсь, что государь к началу 17 года, хотя и беспокоился, безусловно, о тех политических процессах, которые происходили в той же Государственной Думе, вообще в оппозиции, понимал, победа на фронте перечеркнет любые оппозиционные устремления. И победа на фронте в 1917 году даст ему возможность выйти, не просто вывести Россию на уровень великой державы, но сохранить ее как христианское государство.
Почему же этого не произошло? Получается, что государь Николай II остался в совершенном одиночестве, такой единственный христианин во главе государства?
Конечно. Вот это, наверное, совершенно особая тема для нашего с вами разговора. Потому что если мы возьмем крестьянство наше, если мы возьмем дворянство, если мы возьмем духовенство, как это ни странно, то мы увидим, что постепенно все эти слои становились все менее и менее христианскими в своей основе и в своей массе.
Отец Виталий, а с чем же это было связано? Можно ли провести какой-то краткий анализ этого отпадения населения от христианских идеалов?
Ну, начнем давайте не с духовенства, а начнем с крестьянства, предположим. В 70-е годы 19-го столетия, 60-е, 70-е, сразу после освобождения крепостной зависимости, когда крестьянство наше еще было таким традиционным, петь на клиросе в храме, в сельском, считалось великим почетом. Все к этому стремились. Все хотели, чтобы так или иначе в богослужении участвовали их дети. Все стремились, чтобы дети получили какое-то церковное образование, умели читать псалтиры, условно говоря, часы. И самое главное, принимали участие в богослужении. К 1914 году практически во всех храмах существовали наемные хоры. Потому что наше с вами крестьянство не захотело больше принимать на добровольных началах участие в богослужении. Это факт, что же случилось. А произошло вот такое очень серьезное расцерковление. Несмотря на то, что огромная масса населения крестьянского представляла из себя вот такую традиционную силу, жила по нормам традиционного общества, его разложение, в первую очередь духовно-нравственное разложение, шло достаточно быстрыми темпами.
А в связи с чем? Великие реформы так на общество повлияли? Или это неизбежный процесс всеобщей энтропии? И пыталась ли русская церковь в лице духовенства и иерархов остановить этот процесс расцерковления? Насколько вообще голос церкви был силен в тот период? Насколько он на общество влиял? И пыталось ли государство поддерживать церковь?
Для этого нам надо с вами сделать очень серьезный исторический экскурс. Давайте его с вами сделаем. Итак, перенесемся на 20 лет до освобождения крестьян от крепостной зависимости. 40-е годы 19-го столетия. Существует два больших как бы экономических объединения, два больших как бы таких пространства, в которых находится крестьянство наше. Это Министерство государственных имуществ, то есть крестьяне, которые относились к государству, и это те крестьяне, которые находились в крепостной зависимости. Вот в системе Министерства государственных имуществ это, наверное, половина населения страны. Активно в 40-е годы создается сеть народных школ. В каждом селении создается школа, учителем в ней становится священник. Он 12 лет учился в духовном училище, духовном семинаре, получал блестящее по тем временам образование на классических языках. Я должен сказать сразу, что до середины 19 века образование в духовных школах шло на латинском языке, основной массив образования, потому что это был язык международного научного сообщества той эпохи. Это было очень серьезное системное образование, которое помогало в дальнейшем выпускникам семинарии становиться абитуриентами в какой-нибудь военно-медицинской академии или в педагогических институтах, и семинаристы дали большое количество врачей, учителей и так далее. И вот этот человек приходил на село. Он был фактически носителем не только духовно-нравственного начала, он был носителем цивилизации. Он был учителем крестьянства. И к моменту, когда освободили крестьян от крепостной зависимости, к 1861 году, и потом к моменту создания земств, то есть внесословных объединений на селе, вот эти вот школы Министерства государственных имуществ просуществовали четверть века. И они получили очень серьезное основание. И вот представьте, четвертьвековой педагогический опыт у значительной части нашего духовенства. И вот приходят земцы, земские деятели. В 1866 году все местные структуры, дороги, мосты, школы, больницы, все что угодно, передается в эти внесословные земские организации. Земцы первое, что заявляют, денег на школы у нас нет. Как можно спросить? Ведь известно, что земские школы возникли, что земцы активно развивали народное образование. Они стали это делать в 70-е годы, 10 лет спустя. А сначала они просто разрушили народную школу. Почему? Потому что она возглавлялась попами. Потому что учителя были неправильные. Потому что когда дворянство готовилась к освобождению крестьян от крепостной зависимости, то были большие опасения, что лидерами на селе станут не дворяне, а духовенство, что сельские общины будут возглавляться священнослужителями, что дворянство окажется отстранено фактически от сельской жизни, от основы экономического существования страны в ту эпоху. И поэтому даже наши рязанские дворяне требовали, чтобы священнослужители покинули школу, чтобы они больше не были народными учителями. Даже такой знаменитый сапожковский и московский, нужно сказать, славянофил, как Александр Иванович Кошелев, он активно выступал против школ, возглавляемых духовенством. Он считал, что попов долой из школы. Это фактически лозунг 60-х годов XIX века.
Ясно. Удалили духовенство от народа, отстранили его от школы. Но кто-то же должен учить. Вот возникает вопрос в связи с этим, кем заменить священников в школе?
Духовенство выдавливают из народной школы. А кто приходит к нему на смену? А на смену к нему приходят люди, которых потом назвали третьим элементом. Вот есть дворянство, есть крестьяне, а есть некий третий элемент на селе. Откуда он взялся? Брали крестьянских мальчиков, 15-летних, которые едва умели читать и писать. Создали для них такие светские учебные заведения, которые назывались «Земская учительская семинария». Хотя называется семинария, но на самом деле это чисто светское было учреждение. 3 года их учили. В 70-е годы XIX века возник жуткий скандал в Рязани. Выяснилось, что в нашей местной учительской семинарии нет журналов, нет оценок, а ученики изучают зады, так сказать, учения философов Фохта и Малишота, которые даже в советские годы их называли вульгарными материалистами. Они считали, что мозг так вырабатывает мысль, как печень вырабатывает желчь. И через 3 года выходит в деревню. Чему вот эти мальчики, новые земские народные учителя, могли научить крестьян? Читать брошюрки политические, читать газеты лозунгом. На территории современной Ивановской области есть село Непотягово Гавриило-Посадского района. Это бывший Суздальский уезд Владимирской губернии. Там был удивительный крестьянин Иов Иванович Шумов, такой народный педагог, очень глубокий церковный человек, который создал школу для мальчиков и отдельную школу для девочек. Когда святитель Феофан Затворник был еще на Владимирской кафедре, Иов Иванович Шумов ездил к нему специально, благословлялся на свою педагогическую деятельность, долго с ним беседовал, потом находился в переписке на протяжении многих лет. И вот пришли земцы и спрашивают его: «Звукобуквенную методу знаешь?» Он говорит: «Да я больше по псалтии». «Ах, ты не знаешь звукобуквенную методу?» И взяли, закрыли под этим предлогом 2 школы. Иов Иванович заболел, уехал в Оптину. И когда он поехал в Оптину, он в этот же вечер умер. Его убили фактически вот таким вот образом. Разрушили все дело его жизни и убили замечательного крестьянского педагога. Вот этой своей звукобуквенной методой. Вот этим своим чисто светским подходом. Вот этим, казалось бы, тем, что должно развить крестьянское образование, повести всех к свету и просвещению. То есть те процессы. Мы с вами взяли одну только частную область. Крестьянское образование. Но увидели, что на самом деле в пореформенной России происходили очень серьезные подвижки, которые уводили на самом деле население от церкви. Уводили. Но это только один из примеров.
Получается, они уводили от духовного состояния в состояние больше, скажем так...
светско-политическое.
Да,
а знаете почему? А знаете почему? Вот когда возникла вся эта ситуация, естественно, что православная публицистика не доймала. И была большая дискуссия в православной печати, в журналах православных, которые тогда существовали. И вот один из публицистов написал, чего хотят эти люди, земцы. Они хотят сделать русский народ ослом подъяремным. Они хотят вместо свободных людей получить тех, кем очень легко манипулировать и очень легко управлять. Человеком, который умеет только читать газету и брошюрку или Facebook, очень легко управлять. У него дробное совершенно мышление. Человеком, который живет внутри церковной традиции, управлять гораздо сложнее. Его нельзя сделать просто, знаете, таким вот безмолвным слугой. А на самом деле, казалось бы, вот это вот освобождение, не просто освобождение крестьян от крепостной зависимости, конечно, а весь вот этот процесс, все вот эти 60-е, 70-е годы 19 века, они привели к тому, что люди оказались в большей зависимости от духовно-нравственной, чем они были до этого, когда они были чисто церковными людьми. Это другая совершенно сторона реформ, это другая сторона развития. То же самое возьмем с рабочими. Вот Иваново-Вознесенск. город Иваново, где я сейчас прохожу свое послушание. В конце 19 века там было 20 тысяч населения, а перед Первой мировой войной там было 140 тысяч населения. Это что, такой демографический рост? Нет, конечно. Просто бурно развивались фабрики текстильные, и на них работать поезжали крестьяне. У нас возле Успенского кафедрального собора большое кладбище дореволюционное. Мы знаем имена 7,5 тысяч человек, которые там погребены. По метрическим книгам знаем эти имена. 113 человек из них рязанцы. Казалось бы, где Рязань и где Иваново-Вознесенск? Но, тем не менее, крестьяне из разных уездов Рязанской губернии ехали работать на фабрике Иваново-Вознесенск. Что это такое, эти фабрики? Это казармы, по большому счету, где скучно жили люди, которые оторвались от своей земли, оторвались от церковной традиции, оторвались от своих семей, которые по там, 12 часов в день, 11,5 часов в день пусть, работают среди грохочущих станков, а затем единственной их отрадой является водка. Да, конечно, были меценаты, которые пытались исправить ситуацию, но по большому счету вот это, как говорили славянофилы, язва пролетариатства, она разрушила духовно-нравственное основание целого большого вновь возникающего слоя населения, не будем называть класса, да, по-марксистски, но целого большого слоя населения. Одно дело квалифицированные рабочие, которых было очень немного, и которые попали, кстати, под пояс марксистской пропаганды. И другое дело, вот эта вот масса населения, которая раздавлена грохочущей фабрикой, раздавлена просто. У Рыскина, такого поэта, который, кстати, написал «Живет моя отрада, высоком тебя ему», есть слова такие удивительные на эту тему. Он написал так: «Манчестера русского трубы дымят», русским манчестером называли Иваново-Вознесенск, «Манчестера русского трубы дымят, и дым пеленою тяжелый скрывает усталого солнца закат на тихую рощей сосновой». То есть вот этот страшный дым, вот эта грохочущая фабрика, она съедала людей. И эти съеденные фабриками люди, 7,5 тысяч человек, лежат сейчас возле Успенского кафедрального собора города Иваново, и мы их поминаем за богослужением. Это страшная духовно-нравственная трагедия. Это раздавленные сотни тысяч и миллионы людей, которые пришли на эти фабрики и заводы, и которые не стали в конечном счете нормальными, высококвалифицированными, высокообразованными рабочими, которых просто раздавило. Это еще один аспект. И таких аспектов на самом деле очень много. Мы можем взять духовенство, те процессы, которые там происходили. Таких аспектов много. То есть в результате население России оказывалось все более и более рассорковленным. Я не беру сейчас дворянство, это понятно. Я не беру сейчас городскую интеллигенцию, это понятно, ее рассорковление, Базарова там какое-нибудь вспомним с вами, да? Я говорю сейчас о самых-самых основах жизни страны, о крестьянах и о рабочих. Они оказались как бы все более и более выдавливаемыми внешними обстоятельствами из церковной ограды. А у них рождались дети, и все эти процессы усугублялись.
Спасибо, отец Виталий. К сожалению, время передачи подошло к завершению. У нас еще будет передача, и хотелось бы поговорить о том, а возможно ли было вообще иначе. Гипотетически, понятно, история не знает сослагательного наклонения, но вопрос, что же, не надо было заводов строить или там фабрик тех же самых, развивать индустрию, или как-то можно это было сделать иначе? Вот об этом хотелось бы еще поговорить, но теперь уже в следующей передаче. А я напоминаю, что продолжается цикл передач, посвященных столетию революции 1917 года. Мы разговариваем о лицах, фактах, событиях различных. Нашим собеседником является игумен Виталий Уткин, историк, член Рязанского православного исторического общества, руководитель миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии. И беседы наши происходят на Рязанском епархиальном радио, частота 102,5 FM в Рязани и 101 FM в области. Сейчас мы вынуждены с вами попрощаться, уважаемые радиослушатели. Отец Виталий, спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Революция. Русская смута 1917 года.